Да, все можете задавать.
Ну, как бы личный вопрос такой, да?
Конечно, конечно.
Если изначально с детства снижена память, с чем это может быть связано? Именно с детства. Обследовалось там, все нормально, ничего нигде вообще совсем.
Понимаете, у человека есть три тела. Есть психическое тело, оно отвечает за все функции организма, а из него идет энергия. Вот человек иногда чувствует энергию, иногда не чувствует энергию. Он говорит, у меня работоспособность хорошая, у меня плохая работоспособность. Это психическое тело. Физическое тело – это то, что обследуют врачи. Они говорят, ну, то есть функция памяти – это же психическая чисто функция, но она основана на работе нервной системы там, и так далее. Когда мы говорим о памяти, о работоспособности, настроении, то мы говорим о тех функциях, которые не всегда понимают врачи, потому что они, их обследование не всегда дают хороший результат, потому что эти функции имеют психическую природу, а не физическую. Есть психическое тело. Понимаете, и структура психического тела, она в древней науке была известна, были способы диагностики его. А в современной науке это непонятно. И нарушения работы психического тела, они очень, ну как бы, они конкретные и понятные тем людям, которые этим занимаются. Я могу вам сказать, какие нарушения в психическом теле вашем с детства существуют. И они дали такой результат, и определенные практики могут изменить этот результат. Но при этом надо понимать, что изменения будут не настолько сильными, чтобы вы получили какой-то блестящий результат с памяти, по памяти. Понимаете? Просто это даст практические какие-то возможности улучшить качество жизни. Ну, то есть у нас в организме есть 5 психических слоев. Каждый глубже другого. Глубже означает, что до него тяжелее добраться с помощью практик каких-то, которые очищают психическое тело. И на втором психическом слое, который связан с эмоциями человека, с памятью в том числе, связан это на психическом плане. На физическом плане он связан со слизистыми оболочками, с кожей, с лимфоузлами. Вот. На этом слое у вас находится сразу два блока. Когда два блока сильно, ну, есть где-то в психике, то энергия через эти слои идет плохо в организм. То есть это слизистые оболочки, там память, сон тоже на втором слое психическом находится. Все это начинает страдать. И один блок это статическое напряжение. Это надо изучать в моей лекции, чтобы понять, что это такое. Но в целом этот блок дает на психическом уровне, в данном случае это эмоции, второй слой, то есть эмоциональная чувствительность сильная. Она у вас в частности идет в личную жизнь, идет в здоровье. И зажатость эмоциональная. Вот эти два блока вместе, они дают нарушение памяти. Также они дают нарушение засыпания. Вам легко засыпать вечером?
Не всегда.
Не всегда, да. А сколько вы спать ложитесь?
Ну, стараюсь. 9-10.
Хорошо, это хороший показатель. Но в целом, как бы, вот то, что этот блок дает, он также дает нарушение работы слизистых носа, горла, могут быть простуды частые, могут быть бронхиты, насморк там. Это тоже второй психический слой. Может быть кожа, допустим, страдать, аллергии. Это все из этой оперы. Просто на разных сферах влияния это одна и та же тема. И у вас с детства там поражение. Оно влияет и на память в том числе. Если делать определенные практики, я написал методичку, которая описывает эти практики все. Надо делать неподвижное положение тела, стоять в воде или просто не двигаться, стоять. То есть, когда человек стоит, не двигаясь, допустим, или просто делать статические упражнения, 13 минут один слой очищается. Одно упражнение делать 13 минут один слой, 26 минут два слоя. Ну, то есть, надо делать 26 минут упражнений. В конце, ну, допустим, после 20 минут у вас будет сильное внутри такое чувство отека в теле начнется. Вот статическое напряжение, когда оно в организме есть, человек не двигается, у него все тело текает, начинается вот жар, приливы какие-то внутри. Это и есть вот это напряжение. Если его убирать, с помощью неподвижного положения тела, то постепенно, за несколько месяцев такой практики, у вас начнутся улучшения. Сначала на психическом плане, потом на физическом плане начнут улучшения с этим показателем связаны. И плюс еще динамическое напряжение убирается длительным движением. Если 48 минут человек идет, у него средним шагом у него очищается один слой. Ну, примерно. Там у меня есть таблица на сайте tatsuno.ru, в разделе «Материалы» есть расчет времени аскез. И там по скорости, по километрам и по скорости движения определяется, сколько вы очистили. Надо два слоя чистить для достижения вашего результата. Это 48 умножить на 2, это час 40 примерно там, ходьба.
Но это имеется в виду непосредственно за один раз?
Да, за один
то
раз, потому что если...
Раз,
ну вот, если вы, допустим, прошли какое-то время, а потом встали, поставили 10 минут, чистка заново начинается. А если вы за один ходили, то люди вот бывают, они тренируются, да? Допустим, на пятом слое поражения у человека, которое связано с нервной системой, ну, допустим, да, связано с психическим внутренним глубоким напряжением, он хочет это вылечить с помощью движения. И он, допустим, ходит на тренировку, он тренируется там час в день, очищается один слой только. А для того, чтобы до пятого слоя дойти, надо идти 4 часа подряд. И раз в 6 дней надо это делать, потому что чаще будет перегрузка. То есть в результате человек доходит до пятого слоя, так можно лечить шизофрению даже и какие-то глубокие расстройства психические. То есть такое понятие психическое тело. И, конечно же, врачи, они не знают этого ничего, и они не могут вам поставить диагноз, почему у вас расстройство памяти. На уровне нервной системы у вас нет изменений в организме. Есть изменения психического тела, а психическое тело врачи не исследуют, не знают, что это такое. Есть в древних трактатах описание этого всего. Я с этим работаю, я знаю точно, я вижу вас всех, я знаю, что поражено у кого. Я могу сам вам рассказать, можете мне даже ничего не докладывать, я вам сам скажу, что у вас, какие проблемы и что из этого получается. Вот, поэтому можно пользоваться случаем и общаться, спрашивать, задавать вопросы. Ну, то есть ваша проблема связана именно с этим, потому что у человека есть как бы три слоя жизни. Есть психофизический слой, который зависит от этих блоков, есть социальный слой. Социальная сила человека определяется его взаимодействием с людьми. Некоторые, допустим, не могут выйти замуж. Это тоже, ну, как есть в психическом теле, у нас есть вот эти слои психические, а есть еще нити связи с людьми. И если эти связи страдают, то тогда на социальном уровне надо действовать, а это уже не аскеза, это надо определенный настрой по отношению к людям прорабатывать. Нужно понять, где у тебя проблема социальная вот, в отношениях, и ее решать. Допустим, если женщина не может выйти замуж, это не просто так, понимаете, в этом есть причина. Вот у вас, допустим, если говорить об этом статическом напряжении, оно или динамический блок у вас идет в работу. То есть это значит, что вам тяжело, эмоционально тяжело включаться в деятельность. Ну, то есть, вернее, даже не включаться, а тяжело эту деятельность совершать достаточно какое-то время. То есть вас напрягает, вам надо отдых там и так далее. Ну, то есть это тоже блоки. Понимаете, это прорабатывается здоровым образом жизни. А есть еще проблемы, допустим, девушка не может выйти замуж. Да? Одной из проблем может быть, она, допустим, любит мечтать о личной жизни, думать об этом, но служить людям не любит. То есть она не включена в отношения с людьми, именно как женщина. Потому что есть вот это вот женское качество, заботливость, нежность, активная жизненная позиция. Если она дома сидит целыми днями, он же колок не проломится, он с неба не свалится, ей, молодой человек, он должен ее заметить, а она незаметная, потому что она никак не включена. И это называется уже социальные проблемы. И третий вид проблем – это духовные проблемы у человека. Три вида проблем. Есть психофизические, есть социальные, есть духовные. И успех человека зависит от того, что эти все уровни у него проработаны. Духовные проблемы – это мотивация. Человек говорит, я не знаю, зачем мне жить, что мне делать, зачем мне вообще заниматься чем-то, у меня нет интереса. У кого-то нет интереса к работе, у кого-то нет восстановлению здоровья интереса. И то, и другое в конечном счете разрушает жизнь. Допустим, нет интереса к работе. Человек не может включиться. Он, допустим, может быть талантливым, может быть, у него диплом с отличием, там, прекрасно закончил институт, но он, допустим, учиться любит, а работать нет. А это социальная проблема. И успеха никакого в этом случае не будет, хоть ты там 7 пядей во лбу. Если мотивации внутренней нет, человек просто не включается, и все. Вот. Могут быть другие разные проблемы. Допустим, какие-то вещи человек может усвоить в раннем возрасте, а какие-то в зрелом. А если человек не вовремя что-то делает, тоже, допустим, девушка решила попозже зачать ребенка. А чем, допустим, позже, начиная от 25-30 лет, тем тяжелее зачать. Уже риски появляются, очень много рисков. И она, допустим, дотянула до 35 и решила зачать ребенка. Не то, что у нее не получится, просто ей придется больше вкладывать в это силы. То есть все надо делать вовремя. Если яблоко же не растет зимой, оно растет летом. Так и у человека все тоже, как бы, все в определенное время работает. Поэтому успех определяет многие факторы, которые мы поизучаем сегодня. Вот успех в учебе. Будем говорить о том, как настраиваться на учебу, как поддерживать ее, как усваивать материал там, что будет изучаться, что не будет у конкретного человека тоже. Ну, мы с вами решили этот ваш вопрос, вы поняли, да, что есть методичка у нас, надо ее почитать. Методичка. Да, у вас поражен второй психический слой, вы в методичке узнаете статические динамические блоки, там расписано, как это убирать, вы это все по методичке будете делать. Методичка скачивается с сайта tatsunov.ru, раздел материалы, там есть методичка по ЗОЖ, такая вот. Там $1 заплатите, там за пожертвование. И скачайте, там 100 с лишним страниц, будете изучать все, узнаете и будете работать над этим. Память улучшится. Но она не будет. Есть люди с врожденными способностями, очень хорошей памятью. У вас не будет сильно хорошей. Но она функционально станет лучше. Потому что вы устаете запоминать. Вот усталости запоминать у вас не будет.
Сколько вынуть
информацию, которая
уже лежит давно, но вот именно вспомнить, вот
что в чем сложность. Будет лучше, легче, но не так, как у тех людей, у которых это проработано. Вот, допустим, человек болеет дистрофией, он вылечился, он будет нормальным, крепким человеком, но он не будет там поддубным, понимаете, жаботинским. Он не будет гиперкрутым, будет нормальным. Просто есть люди, которые тренируют память с детства, понимаете? Эта функция тренируется, как психическое тело, оно тренируется точно так же, как физическое. И если ты с детства не тренировался, ты не сможешь быть суперкрутым в этой функции. Есть еще природные способности, у вас природные способности тоже невысокие. Понимаете, поэтому что-то можно сделать, и будет лучше, легче жить, но... Есть еще важно понять, когда вспоминать. Чем блоков больше в памяти, чем слабее эта функция работает, тем больше надо приближать сам процесс вспоминания к естественному для человека. Например, естественно для человека вспоминать сразу просто после пробуждения. Даже, может быть, лежа в постели или рано утром, может быть, после душа, там, после зарядки, то есть раннее утро – самое благоприятное время для вспоминания и для запоминания. Если вы, допустим, пытаетесь вспоминать вечером, это уже или после нагрузки. Вот сегодня я пытался вспомнить турмалин слово перед поездкой сюда, и что-то меня блокануло, вот, все смеяться начали. Почему? Потому что вчера был длительный перелет, очень напряженный день. И функция памяти, она сильно зависит от того, насколько человек вообще отдохнувший. У меня так-то в целом отдохнувший, но глубокие функции психики не включаются, видно, еще после вот этих нагрузок всех. Хотя внешне я чувствую себя нормально. Поэтому все вот эти факторы имеют значение. Часто есть разные виды памяти. Некоторые включаются во время движения. Человек идет и вспоминает. Другие включаются после душа, допустим, после контакта с водой. Иногда на солнышке человек вспоминает. Иногда под приятную музыку. То есть найдите свои инструменты. Они тоже могут помогать. Раннее утро. Может быть, вам музыка поможет. Может быть, просто погулять, вспомнить. Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube, поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми, потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру.
Да, ваш вопрос. Да.
Вопрос по поводу, как включиться в социальную жизнь. И у меня лично пропало желание, и я по жизни, ну, учитель духовный, как и есть. Да, я ждал вашей встречи, просил людей, чтобы вы сюда приехали.
Ну, вы готовы послушать про себя то, что я вам скажу?
Конечно, я знаю, я готов.
Давайте. Вот смотрите. То, что я могу понять. Где-то 4 года назад у вас начался плохой период, связанный с деятельностью. Он, я не могу знать подробностей, но он принес вам какое-то напряжение. Ну, то есть это произошло где-то чуть меньше 4 лет назад. Была какая-то ситуация напряженная для вас, стрессовая, можно сказать. Стресс — это когда нарушается сон, человек начинает сильно думать об этом. Вспоминаете, такое было?
Ну, студия, материал йога-студии.
Ну, это вы можете конкретику не говорить, просто было. Вот, и вот это было, оно что сделало? Оно сформировало блоки определенные, которые находятся в глубине психики, на 5-м психическом слое. Возник сильный динамический блок. Что это такое? Это чувство препятствия. То есть вы пытались с этой студией, видно, что-то сделать, пытались как-то восстановить его. Ну, очень сильно усилия прилагали. Но у вас ничего не получилось. И в результате это ощущение, оно ушло внутрь ваше сознание в виде травмы. Вот такой вот. Эта травма, она привела к блокировке нормальной работы психических функций. Там на 5-м слое есть зона с нервной системой, связанная с гормонами, а есть зона, связанная с психикой. И вот эта зона, связанная с психикой, она напряглась и блокировалась. И это привело к чему? С одной стороны, чувство непреодолимого препятствия в жизни, как будто вы неудачник, человек, который не может чего-то добиться. Вот. Второе – это снижена мотивация внутренняя. Тяжело что-то делать, тяжело включаться, работать. Третье – это сниженная работоспособность, потому что зона нервной системы тоже затронута немножко, а как бы вот это поражение само по себе, оно напрягает человека. То есть напряг вот этот тоже нарушает сон. Может быть, у вас сон стал более чувствительным, вы просыпаетесь часто ночью. Такое есть?
Есть, недавно.
Это тоже, вот эти все вместе вещи, все это вместе взятое, это говорит, ну, то, что вы говорите, я не могу заставить себя включиться в деятельность. А на самом деле, вы говорите, это социальная проблема. Это не социальная проблема. Вы социально очень активный человек. У вас все нормально в этом плане. Это проблема психофизическая. Это проблема, связанная с травмой, которую вы не вылечили, потому что вы не знаете, как это делать. Это лечится только с помощью длительного движения. Если вы начнете длительную ходьбу, 4 часа раз в 6 дней, то через полгода у вас эта проблема полностью уничтожена будет. У вас ее не будет. Потому что Потому что у вас проблема очень глубоко находится на пятом психическом слое. Что касается социально, то там есть одна проблема только, но она у вас, как бы, это просто ваша природа. Вы не вкладываете достаточно сил и времени для достижения успеха. Вот, допустим, вы начали что-то делать, делаете определенное количество времени. Для успеха нужно больше времени, у всех людей, не то что у вас, вообще в целом. Когда человек что-то делает определенное время, это как такой латентный период или как ощущение, что будет, не будет, непонятно. То есть нужно все равно что-то, любую деятельность, если ты делаешь, какое-то время это пустая зона, то есть в которой нет результата, ты просто делаешь, 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 и вы просто, ну, по своей психофизической такой структуре, это уже социальная проблема. Вы не дотягиваете до результата, вот немножко чуть-чуть остается, вы демотивируетесь и бросаете. А вот если бы еще чуть-чуть, и был бы уже результат. Или результат есть, но вас не устраивает, вам надо больше, а больше не бывает сразу. И это тоже динамический блок, это тоже то же самое, то есть он у вас на пятом слое всегда был в жизни, но в результате стресса он стал сильнее. Поэтому длительное движение поможет вам стать более решительным, что ли, в достижении цели. Но, как вы задали вопрос, что я социально слабый человек, я не могу так сказать. У вас активная жизненная позиция, вы нормально относитесь к людям. Вы, я не вижу слабой позиции. Бывают, знаете, такие замкнутые люди, или непонятно, как себя ведут, или агрессивные там и так далее. У вас нет таких каких-то проблем сильно больших. Есть какие-то акценты определенные? Ну, они, не могу сказать, что сильно влияют на ваш успех. Я думаю, что главная причина вот то, что я вам описал.
Да, я уже месяц назад начал ходить много хайкинг с людьми, группа.
Вот, прекрасно. Вот давайте сейчас мы кое-что узнаем интересненькое. Обычно, когда у человека есть блок, он делает то, что надо, но он не делает столько, сколько надо. И знаете, я проводил такие эксперименты, я, допустим, ну, в Черном море, вот я помню, стоял, был пляжный сезон, много-много людей купалось. Когда человек заходит в воду, и у него лечится статическое напряжение, и когда у каждого человека есть какие-то блоки статические, когда доходит чистка до блока, человека начинает в воде трясти, холодно ему становится, и он убегает. Я смотрю, вот мужчина заходит, у меня часы с собой. Я смотрю, у него на третьем слое блок. Там вода определенной температуры, то есть до третьего слоя это там 20 минут стоять в воде. Я знаю точно, что он там 15-16 в воде побудет, потом уйдет. Если блок раньше, человек раньше выходит. Сколько времени вы ходили, скажите мне, по сколько вы ходите?
4-5 часов.
Да, все нормально?
Да, 2 раза в неделю.
Молодец. Значит, вы мои лекции слушали и уже знаете, сколько надо, да? Значит, вы целенаправленно. Но что происходит на 4-м часу, вот, когда 3 с лишним часа, вот вы начали ходить, что происходило с вами?
Теряется вера.
Теряется вера, пульс не поднимался?
Не знаю.
Вот это надо проверить. Потому что когда блок не проработанный, то прямо поднимается пульс, подскакивает. Человек чувствует, что он не может идти, ему тяжело. А если блок проработанный, то нормально. Все, тогда вперед.
На правильном пути, да?
Да. Ну просто видите, еще мало, месяц это ни о чем. То есть, ну, 5-6 месяцев будет результат. Ну и вы почувствовали, мотивации больше стало ходить?
Мотивации, да. И люди помогают мне, мотивируют. Потому что бывает, я останавливаюсь, если не хочу. Силы есть, все есть, но не хочу.
Ну вот это и есть этот блок. Не хочу идти, не могу идти. Без знания тоже человек не пойдет сам. А если вы уже послушали лекцию, вы знаете точно, наверное, сами почувствовали, что вам надо именно это делать. Тогда, конечно, все нормально будет. Слава вам успеха. Да.
Ваше мнение важно. Вы считаете, не можно продолжать заниматься тем делом, но потому что у меня пришло два ученика сейчас.
Да, ваша природа учить людей однозначно, всякого сомнения. Просто не надо сомневаться в себе, и нужно вкладывать столько сил, сколько нужно.
Я никогда не вкладываю достаточно, я знаю.
Ну, в этом проблема, и надо это решать, и все. А не вкладывают достаточно, потому что волевой импульс, волевой ресурс ослаблен блоком, и ну, замкнутый круг получается. Здесь еще у мужчины, понимаете, важно очень понять, что мужская психика так устроена, что она вообще рождена для победы. И вот это, ну вот допустим, взять мужчину-женщину. Вот маленькая девочка рождается, маленькая совсем девочка, она там 4 года, 5 лет. Она когда смотрит на всех людей, вот смотрит на всех, она своим взглядом показывает, я хорошая, я хорошая, я хорошая. Поэтому девочки, женщины всегда хотят быть хорошими. Они хотят все делать правильно всегда. Они хотят, чтобы они хорошо думали. Понимаете? И это и главная мотивация в жизни. Им надо быть хорошими, правильными. Вот маленький мальчик, он хочет быть хорошим или правильным. Это, может быть, и хочет, но это не главная мотивация для него. Если многие мальчики его спросить, ты хороший? Он говорит, нет. Ему это нормально, что он не хороший. Потому что у мальчика, у мужчины главная мотивация – это быть успешным, сильным, достигать своей цели, побеждать, преодолевать трудности. И вот здесь есть проблема. И у мужчины, и у женщин. Допустим, если женщина, а как-то ну, так получилось, что родители, допустим, или друзья, еще кто-то, ей почему-то доказали, что она не очень хорошая, допустим, доказали ей каким-то образом, то это очень сильно большая проблема. Потому что каждая женщина, каждая девочка должна знать, что она очень хорошая. И должны старшие друзья все ее в этом убедить, мотивировать. Тогда она становится успешной. А мужчина, если она не считает себя хорошей, то она становится некрасивой. Она становится, у нее портится характер, у нее начинаются проблемы по-женски, там столько проблем сразу от этого, если она вот не считает себя хорошей. То же самое мужчина, если он считает, что он не может добиться, то это колоссальная проблема. Это сразу разрушает многие функции жизни мужчины. Многие функции. И у вас, к сожалению, есть внутри вот эта вот такая заноза, что вы не можете достичь. Это решается простыми вещами. То есть надо себе ставить простые задачи и их выполнять. Я могу сходить в магазин за хлебом. Допустим, пошел, сходил. Вот, я смог. Я могу, значит. Простые. Там, могу на 5 минут раньше вставать. Могу каждый день понемножку читать молитву. И как на маленьких, сначала на маленьких задачах надо доказать себе, что я могу. Потому что мужчины, которые считают, что я не могу, они всегда ставят такие задачи, которые они, ну, нереально сделать любому человеку сразу. Ну, допустим, приведу вам пример. Как я отношусь к своему организму, к себе. Ну вот сегодня я встал, поздно лег спать, в час ночи, после перелета. Всегда, когда это происходит, человек разбитым поднимается. Я поднялся. Я могу делать заряд сегодня? Нет. А без зарядки я не могу читать лекции. Я не могу делать зарядку. Я прям был уверен, что я не сделаю зарядку сегодня. Но я знаю уже, как работает организм, и я пошел в воду. Слава Богу, мне нашли прекрасное место для жизни, там есть бассейн. И я зашел в воду, все 5 психических слоев прочистил водой, освободился от вибрации самолета, вышел из бассейна. Могу сделать зарядку? Могу, но немного. У меня так упражнение построено, что сначала я головой мотаю. Это сложно головой мотать? Вот сильно надо, сильно захотеть, чтобы помотать головой. Нет. Ну, это каждый человек может делать, это не проблема. Я с этого начинаю, я просто мотаю головой долго. Потом дальше следующее простое упражнение. И я говорю себе, ну еще одно упражнение и все. Ну, и организм говорит, ну ты не сможешь больше, я говорю, конечно, не смогу. Еще одно упражнение, потом еще одно, потом сложнее, в конце уже там приседания, отжимания, там тяжелые упражнения. Но я сначала был уверен, что я просто головой помотаю и все. Но у меня такое отношение к своему организму. Я говорю, одно упражнение. Я не говорю, всю зарядку сделать, понятно. Я такого не говорю себе, а вы говорите. У вас очень амбициозное отношение к себе. Надо поскромнее. Поскромнее и потихонечку себя мотивировать дальше, дальше, дальше. Про... Сколько я пойду? Ну, сколько? Ну, хочу 4 часа. Ну, пройду сколько спройду. Пошел, 3 часа прошел. Могу пройти еще 20 минут? Могу. Могу еще 15? Могу. Еще 10? Могу? Могу. И так 4 часа.
У меня сам я могу 15 минут, максимум 20-30, а с группой я могу идти немного.
Это называется мотивация. Вот то, что вы говорите, это и есть мотивация. И у вас не включена самомотивация. Ваша проблема заключается в том, что у вас нет внутреннего опыта того, что вы можете. И этот внутренний опыт вырабатывается только на практике. Это не самовнушение, никаким гипнозом, там, самовнушением не поможешь. Это просто внутренний опыт, который нужно вырабатывать в себе постепенно, потихоньку. И самое главное, всем мужчинам надо знать, что сам момент поражения, фактор любого поражения – является опасным, демотивирующим фактором жизни. И причем, знаете, еще особенно для неженатых мужчин, это очень важно знать, что сам фактор поражения, он отпечатывается на лице мужчины. Мужчины как на лице некрасивого человека. Все женщины смотрят, это подсознательная функция, смотрят именно на это. Вот мужчина может или не может. Бывают, знаете, такие ребята молодые, они очень ведут себя, ну, детско как-то, или не совсем, как бы, адекватно, может быть. Но все равно многим девушкам они нравятся. Почему? Потому что у них функция поражения не работает. Ну, человек знает, что он может, допустим, да? И это, ну, это выражается... очень сильно мотивирует девушку быть рядом с этим человеком. Это в личной жизни тоже, еще больше того, могу сказать вам, демотивирующее состояние, вот результат поражения, неуспеха в личной жизни, очень сильно влияет и на половые функции человека, и даже на активность семени. Понимаете? То есть это такая колоссальная проблема для мужчины, она бьет по всем направлениям. Поэтому для мужчины очень и очень важно всегда подтверждать действиями свое внутреннее чувство, что я могу. Это должно быть постоянным занятием каждого мужчины. И если ты, допустим, не дай бог мужчине дать себе задание, которое трудно выполнить, это сразу разрушает всю структуру внутренней жизни человека. Он просто считает себя просто дерьмом в этом случае. Ну, то есть у мужчины два механизма, вот, или, ну и у женщины, у мужчины здесь есть два. Или я хорошая, и тогда я должна жить, всем помогать, всех любить, или я плохая, я должна сдохнуть. У мужчин то же самое. Или я могу, и тогда я могу жить, или я не могу, значит, надо сдохнуть просто. А надо сдохнуть означает, не могу рано вставать, не могу ложиться вовремя спать, не могу не обжираться, не могу не напиться, не могу не накуриться, не могу не психануть. Я должен сдохнуть. Это внутреннее саморазрушение включается, когда мужчина не может добиться своего. Поэтому первое правило, не надо себя сильно настраивать на то, что ты должен обязательно добиться слишком много. Не надо на это себя настраивать. Надо настраивать себя на маленькие победы. И на них оценку себе, оценку делать на любых небольших победах. А большие победы, когда они приходят, тогда просто говоришь, ну видишь, получилось же. Я приведу пример. У меня Мы, когда я был студентом в мединституте, я жил в общежитии с одним другом. И у нас были разные мотивации. Я постоянно хотел очень высокую отметку и очень сильно включался в учебу. Ну, то есть я там учил, зубрил, у меня перенапрягалась башка. Она у меня просто дебилась от этой информации. А он, я говорил, мне нужна высокая отметка. А он говорит, а мне нужно просто быть хорошим врачом. И он говорил, какая отметка будет, такая будет. Я доверяю преподавателям. И он не парился. Он учился так же, как я, он хотел. Но он делал все иначе. То есть он учил самое главное. Он пытался запомнить одно, переходил к другому. Он не суетился, не напрягался, мотивировал себя маленькими победами. Маленькие. Вот это выучу. Потом, может быть, он говорит, я все не могу выучить, я хотя бы что-то выучу. И он вот так вот все время к экзаменам готовился, никогда не перенапрягался, вовремя ложился спать. Я же дымился башкой, ложился поздно, перед экзаменом вообще ночь обычно не спал. И получал трояки там, четверки, потому что я выгорал просто. Я приходил на экзамен уже никакой. Понимаете, а он нормальный. И он еще уважал преподавателей, к ним так относился уважительно, а их боялся. А страх означает, что на поражение что-то настроено. Как, допустим, в продажах есть такой эффект. Вам не нужны компьютеры нашей фирмы? Не нужны. Вам нужны компьютеры наши? Нужны. Я приходил вот с этой неправильной установкой, не ставили плохие отметки. Вот. А он всегда получал прекрасные отметки, и он говорил, мне повезло всегда, мне повезло, у меня преподаватели так ко мне отнеслись. Классно, мне повезло. Понимаете, это вопрос правильной настройки на мотивацию. Для мужчины это такая важная вещь. У вас неправильная настройка, вы детский очень, вам надо сразу бежать на высокую гору. Это неправильная вещь, так нельзя.
Через маленькие.
Да? Начинать с маленьких побед, уважать себя, понять, что вы мужчина, что вы все можете, просто надо правильно это делать. Женщины тоже все хорошие, между прочим. Решили? И вот даже вы на меня смотрите, и вы на меня смотрите, ваш взгляд говорит, Олег Геннадьевич, ну как бы, поругайте меня. Я все равно ничего не смогу. А я не буду вас ругать. Я считаю, что вы все сможете.
У меня просто это как бы последняя надежда была, серьезно. Я не шучу. У меня предраковое состояние, сказали, год назад.
Предраковое состояние это когда динамический блок плюс токсины. Сейчас давайте посмотрим, у вас где такие блоки. Третий слой. Да, третий слой. Динамический блок плюс токсины. Это значит, предстательная железа, там что ли проблема? Где?
Живот, грудь. Ну, они открываются, не закрываются.
А, сфинктер, это тоже третий слой, да. И там опухоль нашли в сфинктере, да?
Не опухоль, а уже отмирают клетки.
Ну, вот это тоже, это третий слой, вот эти два блока, динамическое напряжение и токсины на третьем слое дают такую опасность. Просто обычно это предстательная железа, у вас чуть выше поражен. Ну, там тоже, это третий слой, и то, одна и та же проблема, просто у вас выше это поражение. Длительное движение вы уже начали, теперь надо токсины убирать.
Токсины?
Да, негативный тонус на третьем слое – это мысли, третий слой – это мысли. Значит, надо негативные мысли убирать. Но это там не поможет, конечно. Есть чистки определенные. Это надо изучить, как в баню ходить. Это называется пассивный пост. Есть два вида пассивного поста. Это три вида. Первое – это пост на зелени. У вас здесь, когда я приезжал 20 лет назад, у вас здесь была мода пить зеленые коктейли из шпината. Сейчас тоже это так любят, да? Зеленочку эту долбануть и в кафешке.
Смузи.
Смузи, да? Вот эта зеленочка просто чисто сок шпината, салата. Если человек на этих соках 36 часов живет, Это называется пассивный пост. 12 часов очищается один слой, а 36 все три. Ну, как бы все пять очищается на 2,5 суток. Это максимум поста нужен человеку. Активный пост вы не сможете делать, то есть просто на воде, допустим, 36 часов не есть, у вас не получится сейчас, я думаю, потому что, может быть, получится, попробуйте. Это самый лучший вариант вообще. Вторник – день рассасывания. И день, кстати, вот этих сфинкеров всех. Это значит, понедельник поел вечером, потом в следующий раз в среду утром. И на водичке. Или на зеленых соках. Второй вариант пассивного поста – это баня. На три слоя в воде сидим. Как это делать методически? Есть информация там. От разных температур. Заходите. От разных температур зависит. Здравствуйте. Никогда, ни за что не извините. Вы можете приходить в любое время на лекцию, хоть за 5 минут до конца. Я буду вам очень рад в любом случае. Спасибо, что пришли. Вот. Сначала вода, потом парная. Парной, если человек парится очень жарко, так ему тяжело, то 8 минут один слой очищается. Значит, 24 минуты при очень сильной жаре. Или если не сильная жара, 10 минут один слой. Значит, 30 минут при комфортной такой парке. Надо всегда лежать в парной. Потому что перепад температур дает разный эффект. Ноги очищаются в одном режиме, голова совсем в другом. Там парной сильный перепад температур обычный. Ну, на 5-7 градусов, вот ноги на 5-7 градусов ниже температуры, чем голова. Там лежать надо. Или сидеть так, чтобы ноги в голове, коленки лежат. Потом 5 вода. Вода, парная вода. Вот такая схема. Ночной дежур?
Нет, просто я реально не знаю, что есть, вот как в жизни питаться.
Ну, вы можете на бананы выходить из поста, вам подходят бананы хорошо. Можете на авокадо выходить. Вам самое главное, запомните, все, у кого есть предрасположенность к онкологии, это несколько вещей надо сделать. Первое, отказаться от мяса рыбы. Это всегда канцерогены, а не сильные канцерогены. Потому что они действуют плохо на психическое тело. Это продукты, вызывающие депрессию в сознании. Дальше надо перестать вечером есть тяжелую пищу. Вечернее время – это время токсинов. Солнце, когда садится, пищеварение слабеет у человека. Пищеварение зависит от солнца. Поэтому вечернее питание – это овощи, особенно которые растут над землей, вот овощи, кабачки, тыквы, патиссоны, капусты, они все созревают под светом луны. А под чем созревает продукт, тогда он и переваривается. Вечером это свет луны. Поэтому вот это прекрасная пища. Гречку можно, киноа есть. Это не зерновую пищу нельзя. Зерно предназначено для умственной деятельности. И оно созревает под ярким солнцем. Колосья, початки. Это зерновые культуры. Они созревают под ярким солнцем, и поэтому они перевариваются под ярким солнцем. Их можно есть только в обед. А вечером дают токсины. А токсины накапливаются в организм, дают рак. Поэтому орехи можно вечером есть. Сладкое, только сухофрукты, мед. Сладости нельзя уже есть вечером. И молочное, только немножко молока горячего с медом, с куркумой для расслабления психики, но не обязательно. Ну, то есть, если человек соблюдает эти правила, то тоже риск онкологии уменьшается сразу резко. Риск онкологии органов пищеварения уменьшается при отсутствии контакта с опасными для слизистых продуктов. Опасными для слизистых продуктами является красный перец, перец чили особенно. Перец чили – это вообще жесть для поджелудочной железы. и для кишечника. Вот в Индии 40% диабетчиков от населения. Ну, такие, там, латентный диабет, там, преддиабет, или второго типа, или первого. Всего 40% людей. Причина – перечили. Они его жрут, везде добавляют и обжигают он поджелудочную железу, он естественный токсин для поджелудочной железы и для кишечника. Поэтому этот продукт опасен для здоровья. Острые есть специи вообще безопасны. Черный перец, например, он может быть опасен только для печени, вечером его поэтому нельзя есть. Но днем и утром он нормально, ничего не обжигает. Есть перец пиполи. Я сегодня угощал хозяев дома, которые мне предоставили прекрасное, комфортное, райское, так сказать, жилье. Он перец пиполи, это такие длинные такие штучки, перчики такие длинные. Они похожи на сережки ольхи или на заячьи какашки. Кому как больше нравится. Вкус такой яркий, острый вкус, дающий в голову сразу так. Вот. Но при этом вообще не дает никаких осложнений, проблем на слизистой. Вообще охлаждает слизистой даже, под перец. И он хороший острый вкус дает, его можно есть сколько хочешь, никаких осложнений. Мускатный орех тоже так же действует, тоже острая специя, но при этом никаких проблем со здоровьем не вызывает. Улучшает кровообращение, снижает давление, успокаивает перед сном, вечером хорошо мускатный орех есть. Он расслабляет, успокаивает на ночь. Жареная пища вечером, канцерогенный, плюс поджелудочная, от нее летит тоже и печень еще к тому же. Кока-кола вечером, пепси-кола. У меня один знакомый попил кока-колы или пепси-колы, я не помню точно, вечером перед сном. Острый панкреатит, некроз поджелудочной железы, полгода в реанимации, откачивали гной, потом инвалидом стал, еле живой ходит. Ну, то есть, я не знаю, как он выжил вообще, этот человек. А у остальных это просто, как бы, вопрос... Спортлото, какой будет период жизни, как, в каком состоянии поджелудочная находится. Но если человек пепси-колу, кока-колу на ночь, то дальше как бы может быть очень весело. Паша, почему вы говорите про свои проблемы с питанием? Потому что так действует определенные блоки, вот статическое напряжение, которое у вас тоже не проработано, в организме есть там такие проблемы. У человека возникает вечером сильно неудовлетворенность внутренняя. Вот токсины так действуют, кстати. Это плохое настроение. Токсины означают плохое настроение. Когда плохое настроение, нужно же спать ночью, а человек не может с плохим настроением заснуть. Ему нужно улучшить настроение. Чтобы улучшить настроение, надо что-то съесть. Человек съел и так, нормально. А там становится уже ненормально. То есть он из настроения токсины вывел куда? В организм. И они начинают накапливаться в организме. Человек на ночь поел, ничего не переваривается, все превращается в токсины. Но зато заснул. А есть другие способы заснуть. Понимаете, есть... Теплая ванна, допустим, она расслабляет психику. Или прогулка по вечернему Лос-Анджелесу, в местах, где не ходят с пистолетами. Чтобы было комфортно гулять.
Я все это делаю. Я много чего делаю.
Молодец, конечно, вы без всякого сомнения. Все делаете, и все у вас получится. Прекрасно. Я просто говорю о ваших предрасположенностях, что вы склонны были раньше передать на ночь. Не на ночь, но просто там как-то вот.
Я всегда передал раньше.
Я Олег Геннадьевич не на ночь приедаю, я всегда... Хорошо, ладно. Хорошо. Ладно, с вами разобрались. Ну, хорошо, мои хорошие. В принципе, я так буду всегда, каждый день по 50 минут где-то с вами общаться. Вас немного, мы со всеми обязательно поговорим. После лекции тоже можно меня немножко подушить, подойти, поговорить. А сейчас мы будем говорить с вами об успехе учебы. Ну, каждый человек учится в жизни, и каждому человеку хочется знать, как ему эффективнее это делать, и что, в чем, как бы, ему чем заниматься, что делать. Первое, наверное, что я хотел бы сказать, это то, что каждый человек должен понять, что невозможно учиться всему. У каждого человека есть своя направленность. Причина заключается в том, что у нас в целом, в основном учеба означает вспомнить забытое. Что это значит? Это значит, что каждый человек, он живет вечно. У нас есть много жизней, мы жили раньше. Я могу вам точно сказать, что вы делали там в прошлой жизни, кем вы были. Вот. Ну, не в деталях там, с кем пиво ходили пить, а ну, в каких-то вкратце, понимаете? И мне четко и ясно, понятно, почему именно так. Вот представьте, допустим, маленький ребенок, есть вообще 4 типа людей. И эти типы, это широкое понятие, оно в основном связано с нацеленностью на благо других, на высшие какие-то аспекты, цели жизни человечества. Первый тип людей – это нацеленность на счастье такое, что человек считает, что знание спасет мир. Он считает, что людям нужно понять, как жить правильно. И почему такой тип людей? Это формируется концептуально жизнями. И если человек, допустим, рождается, он просто ему хочется об этом думать, это вспоминать. То есть это у него уже есть. Это накопление у него уже есть, его надо просто вытащить изнутри. Вот в этом заключается учеба в данном случае. Второй тип людей, и вот в этом, у этого типа людей у них сильное желание славы или известности, такого, чтобы их признавали как разумными людьми. Вот такая сильная потребность, чтобы тебя уважали за твое знание, признали как человека, который обладает какой-то квалификацией. Это первый тип вот людей. Второй тип людей, у них мотивация внутренняя на власть. Концепция такая глубокая, жизненная, это людям нужно не знание, людям нужна нормальная жизнь. А для них нормальная жизнь означает правильное устройство общества, нормальная организация жизни, труда, порядок во всем. Защита, забота. Это вторая категория людей, это люди, руководители по природе. Первое, их условно называют учеными. Ну, не значит, что они ученые. Там, может быть, тренер, может быть, учитель, там, священник, юрист, адвокат, там, кто угодно. Но люди, которые имеют дело со знанием, то есть их цель – это знание. Вторая категория – это люди, которые имеют дело с властью, с социумом. И люди заточены, понимаете, вся их психика на это заточена. Характер, я буду описывать, как это устроено, и вы поймете, что так оно есть. Вот. Все под эту цель. Вот есть какая-то глубокая мотивация человека жизненной, под это все затачивается, не одну жизнь отрабатывается у человека в психике. Он не меняется. В прошлой жизни он был тем же самым. Вот, допустим, дети первой категории, они рождаются... И у них такой мудрый, отстраненный взгляд. Я маму спрашивал, Она говорит, ты родился как маленький мудрец. Такой ты смотрел на всех, наблюдал за всеми. Если тебя смешишь, ты такой, ну что вы от меня хотите? Вот, то есть, реакция вот такая. Но если ребенок рождается второй категории, а вы можете видеть таких детей тоже, когда ребенок рождается, ему нечего скрывать, он маленький, он искренний, и он рождается вот с такой миной, допустим. В чем дело, кто такие? Что надо? Видели таких детей? Строгий взгляд такой. А почему у него, если задать вопрос, почему у него такой строгий взгляд? А потому что буквально пару лет назад он был начальником завода, понимаете? И он не заметил, как ушел из жизни, и он как бы начальником и родился. Начальником ушел из жизни, начальником родился. Он такой. Он еще не понял, что он в новое тело попал, но как бы взгляд остался прежним. Вот. Это природа человека, она так проявляется. Третья категория людей – это люди, которые внутренняя мотивация, забота о людях тоже. Но она, эта мотивация, совсем другая. Эти третьи категории, эти люди считают, что ни власть, ни устройство правильное мира спасет людей, а достаток, богатство, что людям нужна пища, людям нужно жилье, комфортные условия в жизни. Это бизнесмены. Их, если у первой категории слава, главное внутреннее такой стимул жизни, хочется уважения, такого типа уважения. Второй категории хочется власти, такого типа уважения, социальное положение высокое. То третьей категории хочется богатства. Деньги их интересуют. Им хочется богатства. Вот это для них является признаком успешности. Нереализованные люди этих трех категорий. Первой категории гордый человек. Второй категории властный человек. И третий жадный человек. Нереализованные означают люди неудовлетворенные. У них нет удовлетворения в жизни, они начинают становиться вот такими. Ну, допустим, если человек правильно живет, он богатый человек, правильно живет, он жадный. Он может быть жадным, богатый, но если он неправильно живет. Ну вот зачем человеку быть жадным, если он богат? Что, ему не хватает еды, жилья не хватает? Чего у него не хватает? Не хватает мозгов просто. Понять, что жадность, она разрушает жизнь. Вот жадность сама по себе, она что делает с человеком? Она лишает его покоя, он напрягается, у него нет свободного времени, у него нет здоровья нормального. Он спать даже нормально не может. Это проблема. Ну а зачем тебе эта проблема, если у тебя и так уже все есть? Как детский анекдот вспомнил. Мужик нашел лампу, потер, вышел джин. Он говорит, тот говорит, ты что, джин? Он говорит, да, можешь мне все дать? Он, да, тот мужик так напрягся, такой, я хочу, чтобы у меня все было. Я хочу, чтобы у меня все было. У тебя все было. Это же примерно в жизни то же самое. Жадность правильно разгубила. Человек напрягается, теряет, у него теряются силы, нет свободного времени, он упахивается, умирает, как бы весь изможженный, заканчивает инфарктом, инсультом, язвой желудка, разводом, разрушением семьи, здоровья, всего. Страшная вещь. То же самое власть. Человек, допустим, уже имеет завод там, но он, у него проблемы с вот этим властолюбием, он там гнобит людей вокруг себя. пытается всем доказать, что он старше. Ну, он так старше, что доказывает. Вот, допустим, если человек президент страны, ему надо доказывать, что он президент страны или нет. Он заходит, все нормальные люди и так видят, что он президент страны, а все тупые, это их проблемы. Зачем им доказывать? Ну, то есть человеку надо доказывать, что он директор завода, допустим, надо вообще или нет? Ну, так, директор завода. Он может скромненько одеться, прийти, сесть там, как вот в Лос-Анджелесе любят там, в тапочках там. Вот Битлз, допустим, они же ходили там, одевались по-простому. Все и так их знают, что им париться, правда? А есть те, которые вот чуть не так посмотрел и все, там, уволен, то, все, это что такое, это... Означает, что у человека проблемы с головой, то есть он не может со своим властолюбием, со своим совладать. Значит, этот человек неуспешный, он просто неразвитый, он не понял, чему надо обучаться в жизни до конца. В чем-то, конечно, он успешный, как он думает, но... Если он не совладал с собой, то все это будет разрушено, в конце концов, или осадочек у всех останется. Мы знаем, многие правители ушли уже, но про них постоянно ходят анекдоты, про их качества. Вот. И они там в следующей жизни не кают, вот это. Они вспоминают, память всегда находит человека. Поэтому люди хотят жить так, чтобы память осталась хорошей. То же самое жадность. Все это признаки недоработок каких-то внутренних. Человек что-то не доделал. Вроде бы он успешный. Он выучился, но немножко не сбалансирован. Он смог сделать нормальный бизнес, но не смог совладать с собой. И все в конечном счете жизнь такого человека разваливается. И четвертая категория – это люди, мотивированные сильно тем, чтобы просто заниматься любимым делом и помогать людям с помощью этого дела. Итак, ученые, руководители, бизнесмены, просто люди творческие, желающие найти любимое дело какое-то в жизни, чем-то заниматься так, чтобы было приятно. Если человек начинает учиться не по своей природе чему-то, ну, допустим, ученый по природе, он, у него концептуально, он так устроен, что он не может совершать насилие. Ну, человек, допустим, по природе ученый решил учиться на руководителе. Руководитель – это же насилие. Надо увольнять, наказывать, заключать договора, принципиально вести себя с людьми. А он не может. Ему жалко людей, у него совсем другая природа, он любит людей, ему нравится вот с ними близкие отношения такие возвышенные строить. Вот я руководитель по природе, я не могу наказывать людей, и не надо мне это делать. У меня нет в этом необходимости в жизни, потому что есть руководители, они могут это делать. Но если человек начинает учиться на руководителя, у него природа ученого, небольшие проблемы начинаются в жизни. Или руководитель – это кто такой? Это человек, который создает устойчивые социальные отношения с людьми. То есть ему нужна какая-то фирма, производство свое, где бы он отрабатывал методики взаимоотношений с людьми, с социумом. А он начинает просто временные отношения с людьми строить, там, заработали и разошлись. Как бизнесмен себя ведет. Большие проблемы. Или бизнесмен хочет быть руководителем, не сможет, потому что он, у него нет качеств. Вот человек руководителем рождается, у него какие качества? Он по природе амбициозный. Это не одна женщина, у нас был фестиваль в Пенсильвании, там пришло 100 человек, на него приехало с разных сторон. И одна женщина говорит: у меня дочка, я с ней не знаю, что делать. Она меня не слушается. Я говорю: у вас муж кто? Она говорит: руководитель. Я говорю: знаете, что девочки в основном по природе по своей похожи на отцов, а мальчики на матерей. У вас ваша дочка, она по природе руководитель. И с ней можно только договариваться, потому что природа эго у руководителя такая, что его нельзя оскорблять, унижать, требовать от него. С самого детства она по природе руководитель. Это значит, с ней нужно только договариваться. Вот помните вот этот мультик «Дядя Федор»? Вот, почему он дядя? Почему он не мальчик Федор? Потому что это из семьи руководителей. То есть он руководил там котом, собакой, там, птичкой. Вот. У него свои подчиненные, он дядя Федор. Ну и он как бы с всеми там разбирается, руководит всеми. И как у него вели родители, они с ним договаривались. Он говорит, дядя Федор, ты поедешь или не поедешь? Он говорит, я поеду, хорошо. Тогда вот так-то, так-то. То есть, ну, сам решение принимал с детства, как ему жить. То есть, с ним надо договариваться. И вот она не знала, что с дочкой надо договариваться. Если бы она с ней договаривалась, там не было бы конфликта. Она и приказывает. А если человек по природе руководитель, он сразу начинает воевать. У него очень храбрый характер, надо со всеми воевать, его природа такая. Если ему командовать над ними, то хоть девушка, женщина, хоть мужчина, разницы нет. Начинает человек, даже одеваются, знаете, по-разному люди, разные категории. Вот вы одеваетесь как руководитель. Такой солидно, такой, как бы, все такое статусное. А вы как бизнесмен одеваетесь. Девушка. Яркие цвета такие модные. Вот. Есть люди, которые, как ученые, вот вы, допустим, сзади девушка, такой скромный наряд, такой красивый. Это ученые одежды. Ну, то есть, как это, можно даже по одежде различить. Понимаете? Поэтому у всех людей разная природа, она везде проявляется. Даже в питании есть предпочтения разные у людей, разные категории. Поэтому, если человек учится не своему делу, то это уже заранее патовая ситуация, потому что у него это не раскроется. Учеба означает раскрытие. Если человек начальником был 10 жизней подряд, и он решил учиться на преподавателя, ну какой он преподаватель? Вы представляете, бульдог такой, да, бульдог, его учат мяу говорить. Он может там сказать, мяу он никак, это не его природа. Как есть такой отрывочек, немножко видосик, там ну, собачка такая крепкая, большая собачка, она, ее кошки воспитывали. Она собака такая, и она такая, мяукает, как может. Это не совсем правильный подход к жизни. Поэтому не надо себя вымучивать ничего. Понимаете? Что есть у человека, то и выйдет. Если как бы ты сидишь в туалете, уже покакал и хочешь еще покакать, то ничего не получишь. Хоть час сиди, хоть два. У тебя там ничего нет. Уже все вышло, что могло. Так и люди учатся тоже. Они учатся на то, что у них нету, чего у них нет. Итак, первое правило мы запоминаем. Учеба означает вытаскивать то, что есть. И как это определить, что ты вытаскиваешь то, что есть? Ну, во-первых, ты чувствуешь, что ты уже это знаешь. Ты чувствуешь, что знаешь просто, может быть, не до конца знаешь. Тебе это интересно. Вот слово «интересно» означает то, что ты чувствуешь, что это мое, что ты можешь. У тебя есть жажда, желание сильно в этом направлении, мечта. Вот, допустим, человек не может мечтать о том, что ничего у него не было в жизни. Вот, допустим, человек с детства мечтает быть руководителем. Это будет вытаскивать, значит, почему он мечтает? Потому что он был руководителем. Ну, допустим, вам показывают какой-нибудь дуриан, допустим. Никогда в жизни его не ели. И вас спрашивают, вам дуриан нравится? Он говорит, я не знаю. А если, допустим, вам показывают какой-нибудь авокадо, допустим, который вы каждый день едите, вас спрашивают, вам нравится авокадо? Вы говорите, мне нравится вот такой вот сорт авокадо, вот я обожаю просто, вот если вот так вот его нарезать, там, еще что-то с ним сделать. То есть само по себе ощущение нравится, мечта – это то, что я уже знаю. Если я не знаю, то как мечтать можно? Там дуриан какой-то, ну, хорошо, отлично. Ты любишь дуриан? Я не знаю. Может, и люблю. Но пока не знаю. А если человек прямо, он получил очень сильный вкус от чего-то, то он просто вот, я жду, когда же я поем манго, допустим, свое. Вот когда сезон этот придет. У меня жена в Израиль съездила и сейчас вот говорит, я в Израиль хочу, потому что там манго. Но она уже наелась манго, она знает, что она ей надо. Она знает, какие конкретно манго ей надо. Все, она все знает. Поэтому всегда, когда у человека есть мечта, она имеет оформленную природу конкретно. Вот спросить, а что конкретно ты хочешь? Вот, каким руководителем ты хочешь быть? Каким деятельностью ты хочешь заниматься? Какой конкретной деятельностью? И человек расскажет. Я вас ни к чему, как бы, не это, вам ярлык никакой не вешаю, все нормально, не волнуйтесь, все нормально. Вы же как... Бывает, человек по моде просто оделся, как модно, не как ему хочется, а как вот все одеваются. Я разве в Москве ботинки искал нормальные, а мода была на лыжи. Помните раньше, какие-то с вытянутыми носами. Блин, хочу по Москве, я не могу нормально. Потом пошел в комиссионку. Ну, это уже как бы, уже никто не носит. Ну, если хочешь, задешево, можешь и там, блин, нормальные ботинки себе купил. Которые никому уже не все, я в лыжах ходят. Это мода. Ну, не то, что человеку хочется в этих лыжах ходить просто. Просто все ходят и нормально. Вот. Ну, то есть, мечта оформлена. Ты четко понимаешь, чего ты хочешь. Это значит, что это уже было в прошлой жизни. Жажда есть, ты прям чувствуешь жажду, тебе этого хочется сильно. И так далее. А бывает зависть. Вот, допустим, я занимался бальными танцами в детстве. Ну, я как бы танцевал как-то. И это мне помогло в жизни, но чтобы я прямо был там супер танцором каким-то, конечно, нет. И я сильно хотел танцевать хорошо, но у меня не получалось. И у меня друг был, который просто блестящий, у него все получалось с самого начала. Он просто там выписывал пируэты только так, и просто прекрасно. А я как бы танцевал как мог. Но я прямо сильно хотел научиться танцевать как он. И это не потому, что у меня там мечта какая-то была или оформленное представление, а просто это наваждение пришло от моего друга. У него получается, у меня нет. Я вместо того, чтобы заниматься тем, что у меня в сердце есть, а я это не вытаскивал, я просто делал, копировал кого-то. Это как есть орел в курятнике, есть такое как бы притча. Он просто копировал кого-то, он не своим делом занимался. И вот разберитесь в своей внутренней мотивации. Вы свое что-то хотите делать или вы кого-то копируете? Вот чем вы занимаетесь? Разберитесь с этим. Это очень важно понять. Если человек просто копирует, он там наваждение какое-то пришло от друзей, от родственников там. Вы просто видите, что вот такой-то человек крутой, там, я такой же, ну, как бы, как он, хочу быть. Но у меня ничего это не получается, и не сильно оформлено это в сознании. Надо разобраться между наваждением и реальной оформленной мечтой в сердце. Разобраться, потому что иначе будут проблемы. Давайте, чтобы глубже эту тему усвоить, послушаем эту притчу.
Притча «Орел в курятнике». Однажды высоко в горах из гнезда орла скатилось в долину одно яйцо. Его подобрал фермер и, принеся его домой, подложил в сарай своей курице-несушке, высиживающей яйца. Курица, ничего не подозревая, принялась его высиживать вместе с другими куриными яйцами. Знала бы она, что это за яйцо, бедная наседка и не подозревала, что оно орлиное. Вскоре появились цыплята, и одновременно с ними из яйца вылупился и птенец орла. Как же он отличался от остальных цыплят? Он был совсем другой и по своим размерам, и по окраске, и по строению тела.
Вот смотрите, вот с самого начала я не был внешне как танцор. У меня не вытянутое, стройное тело, понимаете? То есть я как бы самбо занимался, у меня такое... Я был крепышок такой, как бы, там надо было танцевать, надо было, ну, определенное строение. У меня вообще не такое строение. Я думаю, почему же у меня не такое строение, как у моего друга? Он так прекрасно устроен, у него тон худой такой, стройный, высокий, понимаете? Уже с самого начала на мысли наводит, что ты не в ту ботву заехал, друг, тебе надо оттуда выезжать.
Мой цыпленок какой-то... уродливый, с грустью заключила курица. Шло время. У орленка возникло множество житейских проблем. Его крылья, клюв, когти все продолжали расти. Это было действительно странное существо на птичьем дворе. Его неуклюжая походка вызывала смех даже уходивших в развалку уток. Когда он принимался клевать корм, у него ничего не получалось. Его клюв был явно не приспособлен для питания зернами. Сидя, как все куры на насесте, он испытывал мучения из последних сил, удерживая равновесие.
Одна девушка ко мне подошла и говорит: «Олег Геннадьевич, вот я хочу успешной быть в деятельности. Я хочу фирму открыть там и все прочее». Я говорю: «А вы как женщина занимаетесь деятельностью или как мужчина?» Она меня спрашивает: «А что, можно быть руководителем как женщина?» Я говорю: «А почему вы думаете, что можно быть руководителем только как мужчина? Есть же женские качества, которые дают управление. Допустим, женщина, она не ругает человека, а ему объясняет как мать. И у того совесть включается, он через совесть начинает действовать. Она... делегируют вопросы, допустим, строгости, строгого поведения, строгих отношений со своими подчиненными каким-то мужчинам, чтобы они с ними поговорили. То есть она ведет себя очень заботливо, через заботу, через отношения с людьми, вот выстраивает, допустим, есть такой зона страха, который мотивирует, это мужская сила, она вызывает страх. А есть мотивация законами. Вот, допустим, женщина, руководитель, должна мотивировать людей законами. Она должна прописывать инструкции, она должна следить за правилами выполнения, объяснять, что ты не по закону действуешь. Поэтому, мой дорогой друг, тебе как бы штраф. Опять она говорит очень как по-доброму. Мужчина говорит: «Тебе штраф там». Тот: «А, штраф». Она говорит: «Тебе штраф». Он говорит: «Почему? Почему? Не надо, мне штрафы, почему?» Ну, он как с мамой, да, разговаривает. С мамой ребенок как разговаривает? Отца отец говорит: «Для меня получше». Он страхом мотивирует. А мама говорит: «Надо делать вот так не надо. Вот. Иначе будешь наказан, пойдешь в угол». Понимаете, то есть женское управление, здесь мужское. Если женщина начинает инструменты для управления брать мужские, у нее нормально все будет с психикой, с работой, с ее личной жизнью, с гормональными функциями. Нормально все будет, как вы думаете? Нет. У нее все посыпется. Потому что она она руководитель по природе, ей хочется фирму свою сделать, но она все делает не так, как ей надо. И здесь по этому притче говорится, что он по птичьему двору ходил, как он ходил, нормально он ходил, как нормальный маленький орел. Но всем это казалось, что длинные когти там, длинный клюв, крылья какие-то длинные, ну какой-то уродец, понимаете, потому что он занимался не своим делом, не по своей природе действует. И то, и другое, это проблема. Заходите, пожалуйста.
Настал срок ухаживания, но ни одна молодая курица не хотела быть рядом с ним. Они смеялись, когда этот странный чудак пытался подойти к ним и немного поболтать. А юные петушки все время норовили клюнуть его. За ним закрепились клички «Позор птичьего двора», «Крылатое чудовище» и «Ненормальный». Однажды он увидел высоко...
Это, понимаете, это орел вообще-то. Царь птицы, вот он такой вот попал в такую ситуацию, что он со своей природой не разобрался. Я так сильно переживал, что я не могу танцевать нормально. Понимаете, я просто считал себя просто уродом каким-то. Понимаете, а как бы мне совсем другая природа была. Когда я начал в мединституте просто с людьми разговаривать, как открывалась вот у меня моя природа. То есть я людям начал помогать просто после института, ну после свободного времени бегал в терапию и ходил там и спрашивал, кому нужна помощь. Все улыбались. Ну, мне было там 22-23 года, я был молодой парень, такой дерзкий, делал умный вид, ходил, как будто я все знаю. Всем было смешно, потому что я молодой, ну как он может все знать? И я просто всех лечил, что мог, то и делал. Постоянно то точки нажимал там, то еще что-то, и постоянно всем помогал. Ну не таблетками, а вот какими-то действиями. Советы давал. И постепенно начали все уважать. Там люди выстроились в очередь, я уже не ходил по... клиники, а просто люди начали спрашивать. А потом, когда я начал рассказывать что-то, то один человек там, он был руководитель научного отдела в институте в одном. Он послушал меня, говорит, ты можешь нам, моим сотрудникам, рассказать по здоровью? Вот все, что ты мне говоришь, это хорошая, интересная информация, можешь нам рассказать? Я говорю, так я просто студент, у вас же научные сотрудники. Он говорит, да не парься, там все нормально, приходи, короче, давай нам расскажи. Меня уламывал несколько там дней, я боялся. И когда пришел, вот такое же примерно количество людей было, там человек 25-30, у меня подкосились колени. Я прям почувствовал себя очень неловко как-то. Но когда я начал говорить, то прошло полчаса, и меня понесло. Я уже забыл, что студент какой-то. Природа начала просыпаться. Потом мама мне рассказала, что в детстве, когда я был маленький, мы ждали автобуса, была остановка такая автобусная, там телега какая-то стояла, автобусы ходили редко. Это я жил на Урале, там, в северном городе, Серов такой небольшой городок. Вот. И час целый ждали автобуса. Мама меня поставила на телегу на эту. Я начал рассказывать стихи. Там дядя Степа Великан, там знал много стихов. Начал рассказывать, декламировать, на всех смотрел. Она говорит, ты смотрел на людей и прямо лично им рассказывал эти стихи. 5 лет. Люди собрались. Это была первая лекция у меня. Люди собрались, начали слушать. Все внимательно слушали. Природа человека просыпается и сразу действует сильно. Сразу действует сильно. Если человек что-то делает по своей природе, это сразу сильно, эффективно, видно. Он У него все для этого предназначено, приспособлено, он включается хорошо, сильно. А если он смотрит на кого-то другого, как орел на этих куриц смотрел, то у него все коряво, неказисто. И вот сейчас как мечта включается.
В небе красивую птицу. Она грациозно парила, широко расправив свои мощные крылья. Конечно же, все петухи и куры в ужасе попрятались под деревьями. И хотя юный орел поступил, как и все, он старался не потерять из вида ту удивительную птицу.
Мечта включается. Начинает вспоминать.
«Какая она красивая!» – прошептал он. «Столько силы и изящества, столько грации в каждом взмахе крыльев, в каждом движении. Это орел, самая могучая небесная птица», – сказала курица-мать. «Как мне хочется быть похожим на нее!» – с замиранием сердца проговорил молодой орел. «Ну вот еще, выброси из головы эти глупости. Ты просто курица, да еще, ко всему прочему, ненормальная», в сердцах проворчала мамаша. «Да, так оно и есть», с грустью промолвил ее сын. Друзья, согласитесь, орел, постоянно принимающий себя за курицу, является собой жалкое зрелище. Когда слышишь подобные истории, так и хочется, чтобы кто-нибудь ворвался в этот затхлый курятник, вытащил оттуда молодого орла, научил летать и сказал бы ему, что он не курица, а настоящий орел.
Понимаете, часто вот смотришь на девушек и хочется им сказать: «Вы такие красивые, ты такая красивая, ты такая замечательная. Ты настоящая женщина. Почему ты смотришь на всех, как непонятно кто вообще? Ну, то есть ты такая прекрасная, такая красивая, у тебя все есть, ты рождена просто богиней. Почему ты этого не понимаешь?» Вот это и есть проблема. Или мужчина, допустим, идет такой весь зачуханный, забитый, но Бог по своему образу, по своему подобию создал людей. У каждого человека есть божественные качества. С рождения Бог дает человеку божественные качества, в которые влюбляются люди. Любовь означает видеть божественное. Любовь – это же чувство очень возвышенное, чистое. И, допустим, женщине с рождения Бог дает доброту, естественно, все женщины, естественно, добры. Красоту, верность, чистоту восприятия. Это дает доверчивость женщинам, но они очень чисто все стараются воспринимать. Это божественное качество. Скромность, заботливость, желание помогать, сострадательность. Это все божественные женские качества. Каждая женщина, они есть с самого рождения. Это не то, что у меня нет природы быть доброй. У тебя есть это все. Просто ты в себе не раскрыла. Или я некрасивая. Вы знаете, вот я проводил исследование этой темы. Есть два типа женщин. Одни некрасивые, а другие красивые. Это не зависит от внешнего вида лица. Это зависит от того, как женщина смотрит на себя в зеркало. Если она смотрит на себя и считает, там она смотрит на дефекты какие-то там, не дефекты, а недостатки какие-то, то тогда она считается некрасивой. И она никому не нравится. Допустим, у меня дочка, у ней такой длинный нос, то есть еврейской крови, то есть она такой как бы... Но если бы она, допустим, выросла в Израиле, то никто бы даже никого в голове не появилась бы идея, что она некрасивая. Потому что там все такие. Понимаете? И она там хотела пластическую операцию на нас делать в детстве, что только она не думала. Но когда она попала в среду, где вот такой тип лица, ей начали доказывать люди, что она красивая. Люди начали, и потом, когда они доказали, она сразу похорошела и сразу же вышла замуж. Понимаете, ну то есть очень важно понять, что как орел в курятнике — это не вариант жить вообще. У каждого человека божественная природа, женщина — женские божественные качества, мужчина — мужская, мужчина — мужские. Если женщина смотрит на себя в зеркало и считает, что она некрасивая, значит все будут считать, что она некрасивая. Это просто вид влияния. Красота — это вид влияния на людей. Это женская красота, это женские амбиции, знаете? Красота — это женские амбиции. Вот, допустим, один молодой человек мне говорит: я хочу очень красивую девушку. Очень красивую. Я говорю: а ты потянешь? Он говорит: а почему ты думаешь, что все красивые обязательно будут там как-то себя вести? Я говорю: а ты хоть понимаешь, что такое красота женщины? Он говорит: что это? Я говорю: это ее амбиции. Это значит, что тебе за эту красоту придется платить. Он говорит: чем платить? Я говорю: не знаю, у каждой женщины своя цена. И она определяется ее желанием. Вот, допустим, некоторые красивые девушки любят дорогие украшения. Он говорит: ну а если ей объяснить, что можно же недорогие, смеются, все женщины смеются. Я говорю: ты глупец, ты не понимаешь, что она скорее тебе объяснит, что тебе надо пойти направо или налево, как бы ее, чем ты ей объяснишь, что ей не нужны дорогие украшения. Это невозможно, потому что так действует природа, она будет с ума сходить. Другая девушка хочет платье красивое, третья хочет собачку какую-то породистую, четвертая хочет почаще ездить в отпуск куда-то в дальние края. За красоту надо платить. У меня был такой случай интересный. Я поехал в Индию с одним своим знакомым, он так достаточно состоятельный человек, и он пытался свою жену у нас лечить. Ничего, и она была очень чувствительная, и ничего не подходило. Короче, мы решили, что ее лечить невозможно. Ничего не подходит, короче. Очень чувствительный человек. И мы пошли к моему знакомому, там в Индии он занимается камнями драгоценными. И она увидела ожерелье из изумрудов. Прямо вот много-много изумрудов вместе такое, как бы 5 рядов цепочек изумрудов. И она говорит: можно я померяю мужа? Он говорит: слушай, побойся Бога. А я говорю: ну что ты ее запрещаешь? Ну она же не покупает. Он говорит: ты ее не знаешь, не надо ей мерить. В общем, она полчаса они думали, она все-таки разрешила ей померить. И так смиренно просила. Она одела это изумрудное украшение и такая смотрит на меня: Олег Геннадьевич, я говорю, чего? У меня голова прошла. Я так хорошо. Короче, мы начали, значит, тебе изумруд подходит. Мы начали надевать ей поменьше украшения. Начали камни на пальцы надевать, что только не делали. Это длилось какое-то время. Она искренне, это не подходит, это наоборот хуже становится. В общем, результат какой? Пришлось в рассрочку брать это изумрудное украшение, так она его вообще не снимала. Она с ним и беременностью выходила, она его снимает, ей хуже становится. Она его всю беременность выходила, короче, и рожала в нем. В общем, она с ним жила фактически, с этим изумрудным ожерельем. Он и в рассрочку взял очень дорогое украшение, потихоньку его выплатил. И он постоянно говорит: дорогая ты моя. Дорогая ты моя. Ну, как в прямом переносном смысле слова. Я говорю: вот что значит красивая. Ты потянешь? Он говорит: ну, я понял. Буду думать. Отлично. Вот. Ну, то есть, другими словами, есть женские божественные качества. И женщина должна в себе их открыть. Учеба в этом заключается. Если женщина верит, что у нее это есть, и начинает к этому стремиться, то она быстро, очень легко становится успешной, потому что для женщины успех означает красота, запомните. Самая большая сила – это и есть успех, означает сила. Каждый должен действовать своей силой. Когда воины сражаются, одни воины, и все непобедимые воины имеют свое любимое оружие, запомните все. И если они сражаются не своим оружием, никогда не побеждают. Каждый имеет свою силу, человек. И вот у женщин, у всех женщин, их главная сила – это красота. А в этой главной силе красота состоит из качеств. Вот, допустим, доброта дает свою красоту у женщины, верность свою красоту. Это тонкие такие энергии, они формируют внешний вид у женщин. Доброта, нежность, верность, заботливость, искренность, способность, стремление к чистоте там, и так далее. Все это божественные качества, все формируют у женщины успех. Ее. И она должна обучаться этому, быть красивой, влиятельной, как женщина, сильной, не бояться. Это не значит быть наглой там. Там говорить ха-ха-ха-ха. Ну, то есть, ну, с одной стороны, есть женщина, которая вообще никуда не выходит, ничего. Смотри, типа я скромная. Но это не та скромность, которая тебе поможет. То есть женщина – это социальное существо. Она должна быть очень активную жизненную позицию в социуме занимать. По-любому, там скромная, нескромная, должна быть активна, влиять на людей. Это, если женщина активно не влияет, значит, она не успешна. И значит, ей надо этому учиться. Понимаете, почему я об этом говорю? Ну, допустим, вы говорите, Олег Геннадьевич, расскажите, как быть хорошим бухгалтером. Ты сначала стань женщиной хорошей, а потом, потому что это фундамент, а потом будешь хорошим бухгалтером. Потому что ты не сможешь быть хорошим бухгалтером, если ты не разовьешься как личность. Личность должна быть сильной, влиятельной. Нет влиятельности, значит, ничего дальше не получится. То же самое мужчина.